В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в избирательный кодекс.
Как отметил лидер большинства Мамук Амдинарадзе, поправки учитывают большинство рекомендаций ОБСЕ, что означает, что в стране повысится качество демократии и останется меньше места для спекуляций.
В самопровозглашенной Республике Абхазия приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации и ждут за это чего-то.
Ну, все-таки он уже укоренился. Что-то нам дадут потом.
В самопровозглашенной Республике Южная Осетия, где более 90% жителей имеют российское гражданство, также прошло голосование по поправкам в Конституцию России.
Для Южных Осетин очень важным является вот это обнуление сроков. То есть мы точно знаем, что при Путине политика в отношении Южной Осетии будет вот такой. То есть никакой сдачи не будет. Для нас это вопрос жизни и смерти.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. Их представит моя коллега Нана Плиева.
Центральная избирательная комиссия России обнародовала первые результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. По итогам обработки около 8% протоколов. Изменения поддержали 70,36% проголосовавших. Против выступили 28,6%. Явка на 6 вечера, согласно данным ЦИК, составила 63,74%. Последнее завершит голосование Калининградская область в 9 часов по Москве. Члены Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека не выявили серьезных нарушений при проведении голосования по поправкам в Конституцию. Об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
Сколько-нибудь серьезных нарушений доказанных, да даже не доказанных, понимаете, те сообщения, которые приходят о нарушениях, это, в общем, тоже не то, что может повлиять на результат голосования. Тем более, я повторяю, абсолютное большинство этих сообщений оказываются искаженными или ложными. И вот наша группа, ну, пока не может сказать ни про одну информацию, что как-то она может повлиять на исход голосования. Таких фактов нет. Отсюда мы делаем вывод, что голосование проходит легитимно.
Заявил глава СПЧ Валерий Фадеев. Голосование проходило на фоне акции протеста в Москве и Санкт-Петербурге. Напомним, поправки в Конституцию России предусматривают обнуление президентских сроков Владимира Путина. Он теоретически может остаться главой государства до 2036 года. Кроме того, создается новый конституционный орган – Государственный совет. Россия пригласила наблюдать за голосованием по поправкам в Конституцию представителей праворадикальных движений Европы и пророссийских партий, сообщает BBC. Сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконян заявил, что фактически иностранцы занимаются имитацией наблюдения, при этом финансирование их визитов скрывается. Движение «Голос» накануне опубликовало предварительное заявление о ходе предварительного голосования по изменению Конституции России. В нем говорится о многочисленных нарушениях, вероятных вбросах бюллетеней и принуждении граждан к участию в голосовании. Председатель ЦИК России Элла Памфилова обвинила движение в том, что оно деградирует и не соответствует своим целям. В Санкт-Петербурге суд назначил 50 часов исправительных работ активисту Александру Яшину за баннер «Царей в 17 году тоже обнулили», который неизвестные вывесили на ограде памятника «Медный всадник». Суд посчитал, что активист нарушил статью о правилах организации массового одновременного пребывания граждан. По версии суда, Яшина, еще один местный житель, которого полиция не смогла найти, вывесили баннер и нарушили порядок проведения публичного мероприятия. Активист в суде заявил, что не причастен к демонстрации баннера.
«Эхо Кавказа». Новости.
Президенту США Дональду Трампу следует ввести новые экономические санкции против России, если подтвердятся сообщения, что Москва платила вознаграждение талибам за убийство американских солдат в Афганистане. Такое мнение высказали представители Демократической партии. Сторонники новых санкций есть и среди республиканцев. На брифинге днем ранее ряд сенаторов заявили, что последствия для России должны быть, если сообщения в СМИ подтвердятся. Но решение должно приниматься только после тщательного анализа ситуации, отмечают они. Давление на Дональда Трампа усиливается после публикации, первая из которых появилась в The New York Times. Газета ссылалась на несколько неназванных источников знакомых ситуаций. В сообщении говорилось, что выплаты боевикам за убийство солдат международной коалиции проводились в период, когда США и представители талибов ввели переговоры по урегулированию конфликта в Афганистане. Глава Белого дома изначально утверждал, что он не был проинформирован на этот счет спецслужбами. Представитель Трампа отмечала, что среди сотрудников разведки не было уверенности в том, что все эти сведения о вознаграждениях правдивы. В статье The New York Times на этот счет говорилось, что Трампу во второй половине февраля чиновники представили свои выводы в письменном виде. Сейчас демократы, а также некоторые республиканцы задаются вопросом, читал ли президент этот отчет. Если он с ним ознакомился, то почему не было жесткой реакции с его стороны? Россия и представители талибов отрицают существование каких-либо схем вознаграждений за убийство американских солдат.
Спасибо, новости представила Нана Плиева. Оригинальный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. 95 голосами «за» при 5 «против» парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в избирательный кодекс. Изменения учитывают рекомендации миссии наблюдателей ОБСЕ и уже принятые поправки в Конституцию Грузии. Владимир Унанян следит за конституционным процессом.
Одна женщина на 4 депутата. Грузинская мечта намерена узаконить гендерный баланс в избирательном кодексе. В ходе сегодняшних обсуждений нового законодательства на пленарном заседании парламента экс-спикер высшего законодательного органа и по совместительству исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кубахидзе поднял вопрос квотирования по гендерному признаку. Согласно предложению грузинской мечты, в партийных списках женщин не должно быть меньше 25%. Таким образом, считает Кубахидзе, будет обеспечено женское представительство в парламенте нового созыва вне зависимости от политических взглядов.
Давайте представим одну из радикальных оппозиционных партий, Европейскую Грузию, которая может выдвинуть 4 кандидатов в парламент. В этом случае они должны найти одну женщину-кандидата, которая обладает соответствующей квалификацией, заслуживает того, чтобы быть членом парламента и разделяет идеологию Европейской Грузии. Если они не могут найти одну такую женщину, то чего они тогда хотят на выборах?
Оппозиция в ответ обвинила правящую партию в лицемерии. Один из лидеров Европейской Грузии Гига Букерия заявил, что грузинская мечта занимается искусственным квотированием вместо того, чтобы бороться с причинами серьезных проблем в области прав женщин.
Вместо того, чтобы бороться с причинами проблем, существующих в нашей стране, вы еще больше нарушаете права женщин. Вы фактически говорите, что женщины не могут самостоятельно добиться того, чтобы их выбрали. Это самая большая ошибка, шаг против свободы и прав женщин. У нас очень серьезные проблемы с точки зрения прав женщин, но если каждый, у кого есть проблема, получит квоты, это будет означать отмену демократии, уничтожение этой группы. Вместо того, чтобы бороться с теми, кто считает женщин гражданами второго сорта, а такие люди сидят в зале и лицемерно голосуют за квотирование, когда сами постоянно повторяют, что место женщины на кухне, теперь вы хотите, чтобы у них появились куклы в парламенте.
В Европейской Грузии уверены, попытка регламентировать присутствие женщин в парламенте абсолютно искусственно и лишь позволит грузинской мечте провести в парламент полностью подконтрольных ей депутатов. Впрочем, на это в правящей партии отвечают. Позиция, при которой в Грузии невозможно найти 30 серьезных женщин-политиков, не выдерживает никакой критики и оскорбительна для женщин. Более того, предложенные квоты – только начало. Согласно поправкам, вовлеченность женщин в законотворчество будет расти, и к выборам 2032 года в партийных списках должно быть равное количество мужчин и женщин. При этом независимый депутат Тамар Чугушвили считает, что хоть предложение грузинской мечты не является идеальным, тем не менее любое вовлечение женщин в политические процессы стоит приветствовать.
Несмотря на то, что этот механизм не является идеальным и не решает всех проблем, он, тем не менее, помогает обществу, непосредственно женщинам, принять политическое участие в жизни государства. Поэтому я поддерживаю эти изменения.
Еще один независимый депутат Эка Беселе и вовсе предложила увеличить квоты до 1/3. При этом Беселе особо подчеркнула, что квотирование должно касаться не женщин, а обоих полов. Если, к примеру, большинство в какой-либо партии будут составлять женщины, то квоты достанутся мужчинам. В качестве примера политик привела Альянс патриотов. Что касается других новшеств, то отныне членов избирательных комиссий будут выбирать по следующему принципу. Часть будет укомплектована по партийным квотам, другая часть – независимыми членами окружной комиссии. Также, согласно поправкам, возвращается запрет на агитацию перед голосованием. За 8 часов до начала выборов и вплоть до закрытия избирательных участков любая политическая реклама будет запрещена. При этом в остальное время, как и в предыдущей редакции избирательного кодекса, бесплатная политическая реклама будет предоставлена только 19 политическим партиям. Платной же рекламой могут воспользоваться все участники избирательного процесса. В случае второго тура выборов он должен будет состояться через 3 недели после первого. При этом все прошедшие во второй тур получат право на бесплатную политическую рекламу. Меняются также правила представления списков для регистрации на участие в выборах. Так, согласно поправкам, партиям будет необходимо предоставить не только бумажный список подписей в свою поддержку, но и электронный. Правда, при этом количество подписей сокращается до 5000. Те же партии, которые на предыдущих выборах получили поддержку не менее 15 тысяч избирателей, от сбора подписей освобождаются. Грузинской мечте дали понять, тянуть с принятием изменений они не собираются и намерены утвердить все поправки в ближайшие дни. Как отметил лидер большинства Мамука Мдинарадзе, поправки учитывают большинство рекомендаций ОБСЕ, что означает, что в стране повысится качество демократии и останется меньше места для спекуляций. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим новостям. Продление президентского срока Владимира Путина до 2036 года повлечет тяжелые последствия для соседних с Российской Федерацией государств. Таково мнение россиян, проживающих в Грузии, которые сегодня организовали акцию около посольства Швейцарии, в котором находится отдел интересов Российской Федерации. За акцией наблюдал Иракли Рагвелидзе.
В России сегодня основной день голосования на общенациональном референдуме о конституционных поправках, которые, в частности, позволят президенту Владимиру Путину оставаться на своем посту до 2036 года. В связи с этим около посольства Швейцарии, в котором находится отдел интересов Российской Федерации, сегодня прошел немногочисленный митинг российских граждан. Около 20 человек вышли на проспект Чавчавадзе под лозунгами «Нет вечному Путину», «Нет узурпации власти», «Голосуйте против поправок в Конституцию России», «Лучшая поправка Путина – отставка». «Мы будем протестовать против агрессивной российской политики Путина в отношении соседних государств и призываем россиян не голосовать за предлагаемые конституционные изменения», призвал один из участников акции, бывший представитель политической партии «Яблоко» Николай Великов.
«Все соседи, которые находятся вокруг России, испытывают в той или иной степени дискомфорт в зависимости от лояльности путинскому режиму. И те, кто пытается вырваться из вот этих оков бывшего КГБ, они, конечно, являются для путинского режима врагами, что, соответственно, оказывает серьезное влияние на, в частности, грузинскую политику».
По его мнению, в последние годы под видом инвестора в Грузию хлынули агенты российских спецслужб, будь то ФСБ или ГРУ, которые в той или иной степени пытаются оказать влияние на местные политические процессы.
«Ситуация в Грузии ухудшается в политическом смысле очень серьезно, и я как гражданин России чувствую за это свою ответственность. Ну, именно по этой причине я нахожусь здесь сейчас, в кругу своих товарищей, единомышленников, которые были вынуждены покинуть Россию».
Будущие взаимоотношения Грузии и России при бессрочном фактическом правлении Владимира Путина политологи Хухашвили не считают столь зависимым от фигуры последнего.
«Внешний вектор Грузии должен оставаться неизменным – курс в евроатлантические структуры. Вся политика России, как при президентстве ястреба Путина, как при правлении либерала Ельцина, поставлена на службу одной цели – препятствовать этому любыми методами. Следовательно, даже гипотетическая смена власти в Российской Федерации мало что меняет для Грузии».
Резюмировал политолог. А по мнению политолога, бывшего замглавы Совбеза Грузии Вану Матяваряни, продление полномочий Путина ничего хорошего Грузии не сулит.
В обозримом будущем к оккупации двух частей Грузии могут добавиться другие проблемы. По моему мнению, Путин постарается добиться максимальной концентрации власти внутри самой России, а затем попытается сделать то же самое по примеру бывшего СССР. Он даже не скрывает, что собирается вернуть РФ доминирующее положение на постсоветском пространстве, и на этом пути не будет ограничивать себя в выборе средств. Думаю, Грузия станет одной из главных мишеней, и это станет серьезным вызовом для политиков, которые придут к власти после выборов 2020 года.
Подытожил политолог Вално Матяваряни. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Пока в Тбилиси проходила акция «Против», сегодня в помещении консульского отдела посольства России в самопровозглашенной Республике Абхазия проходило голосование по поправкам в Российскую Конституцию. Наш сухумский автор Виталий Шария не смог сделать репортаж прямо с участка, так как не договорился об этом заранее, но смог проголосовать.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ постоянно и временно проживающих в Абхазии российских граждан проходило, в отличие от России, только один день, 1 июля, с 8 утра до 8 вечера, в помещении консульского отдела посольства России по адресу город Сухум, улица Лакоба, дом 45, вход с улицы Айтгалара. Для жителей районов республики, как объявлялось накануне, был организован транспорт до посольства. Когда пару недель назад стало известно, что на всю Абхазию будет работать только один участок для голосования, сразу зазвучали голоса, что этого очень мало. На днях в одном российском интернет-издании жительница Гагры Мимоза Кутарба, среди прочих опрошенных, рассказала, что как гражданка России хотела бы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, но она, в кавычках, лишена такого права. Голосовать можно только в посольстве в Сухуме. Ехать дорого и далеко. Граница закрыта, в России мы проголосовать не можем. Конец цитаты. Конечно, то, что ее заблаговременно не проинформировали о возможности бесплатно поехать в пункт голосования на автобусе, недоработка местных властей. Но и журналисты, готовившие этот материал, должны были быть лучше информированы. Президент Абхазии Аслан Бжания досрочно 30 июня проголосовал по поправкам в Конституцию России. В голосовании также приняли участие вице-президент Бадра Гумба и глава правительства Александр Анквап. Все они имеют двойное гражданство с Российской Федерацией. Кстати, некоторые пользователи соцсетей из-за рубежа прицепились к этой информации. Что, мол, за независимая страна, руководство которой голосует за поправки в Конституцию другой страны, а по сути за президента этой другой страны и так далее. Странная логика. Если эти руководители тоже граждане Российской Федерации, как и 140 тысяч жителей Абхазии, то по каким мотивам и законам они должны не принимать участие в голосовании? Досрочно свой выбор сделали также военнослужащие российской военной базы в Абхазии и сотрудники МВД Республики. Правоохранители голосовали в помещении МВД вчера, чтобы сегодня ничто не отвлекало их от охраны общественного порядка. Подойдя в первом часу дня ко входу в консульский отдел, увидел очередь из 100 примерно человек, которая начиналась от шеренги слоновых пальм на противоположной стороне улицы. Знаменитая аллея этих пальм тянется здесь, до набережной. Пришлось воспользоваться своим редакционным удостоверением и пройти без очереди. Поднялся в цокольное помещение, где расположился участок, и решил первым делом проголосовать. Тем более, что один из сотрудников в медицинской маске тут же вручил мне шариковую ручку для заполнения бюллетеня. Но не успел даже как следует оглядеться. Сотрудник милиции, которому предъявлял удостоверение на входе, поднялся вслед за мной и попросил покинуть помещение, так как меня не оказалось сказал о списке освещающих мероприятия. Я не стал его просить позволить мне проголосовать и вышел, ибо иначе получалось, что воспользовался удостоверением, чтобы пролезть без очереди, в кавычках. Но ощущение, что попал в какую-то бредовую ситуацию, не покидало. Ладно, сам виноват, что не смог предвидеть подобного выверта бюрократической машины. Пообщаться с людьми, впрочем, можно было и на улице, у одной женщины средних лет, которая стояла в конце очереди и обмахивалась веером, решил взять короткое интервью. Она сказала, что приехала из села Тамыш и представилась.
Асланова.
А зовут?
Раиса.
Ага. Ну, как вы добирались? Тут транспорт был какой-то организован для вас?
Для нас маршруткой. Приехала маршрутка.
Ну, в смысле, не власть не организована?
Не организована.
Ага.
На маршрут, но хочется.
Будете за или против голосовать, если
думаю, что
не секрет?
За.
Почему?
Ну, все-таки он уже укоренился. Что-то нам дадут потом.
Что-то тут долго стоять, наверное?
Нет, говорят, нет.
Да? Но... После 6 вечера, когда очередь под слоновыми пальмами уже иссякла, приехал на участок снова и все же проголосовал. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. В самопровозглашенной республике Южной Осетии, где более 90% жителей имеют российское гражданство, также прошло голосование по поправкам в Конституцию России. Избирательные участки были открыты в Цхинвале и в поселке Джава. Согласно информации российского представительства, с 11 утра там наблюдалась высокая явка. В чем причина такого интереса к поправкам в основной закон России, выяснял Мурат Гукимухов.
В Цхинвале голосования за поправки к Конституции Российской Федерации были организованы в здании российского посольства. Известный в республике общественник, правозащитник, ныне директор колледжа Лира Газаева, проголосовала еще вчера. Вместе с коллегами она пришла на голосование около часа пополудню. По словам Лиры Газаевой, народу было много, настроение у людей было праздничное.
Все было организовано замечательно, там и лимитирующие линии были, чтобы не толпились люди, все-таки мы на карантине. При входе были вот эти агрегаты, руки просунула, продезинфицировалась, там эти маски, там перчатки. Все-все-все было предусмотрено. И там было достаточно людей. Я, наверное, минут 15 стояла у входа, чтобы освободилось место. Там за двумя столами паспортные данные фиксировали, а потом 3 кабины было, и там тоже очередь была. Там тоже мне пришлось постоять. Ну вот так. Я знаю, что многие проголосовали.
Политолога Вячеслава Габозова пандемия COVID-19 застала во Владикавказе и с тех пор он находится в столице Северной Осетии. По его словам, он наблюдал за дискуссиями, которые развернулись в российском обществе вокруг поправок Конституции. На центральных телеканалах, в социальных сетях, интернет-ресурсах. Вячеслав Габозов сопоставлял российские аргументы с резонами южных осетин. По наблюдениям политолога, именно те пункты поправок, которые вызвали наибольшие возражения в России, для южных осетин наоборот, стали едва ли не главным мотивом для принятия участия в голосовании, говорит Вячеслав Габозов.
Для южных осетин очень важным в данной ситуации и в данных поправках является то, что вот это обнуление сроков, оно позволяет, ну, в какой-то степени законсервировать ситуацию. То есть мы точно знаем, что при Путине политика в отношении Южной Осетии будет вот такой. То есть никакой сдачи не будет, никакого решения вопроса за счет Южной Осетии не будет. Поэтому, ну, извините, для нас это вопрос жизни и смерти. Намного важнее, чем те вопросы, которые волнуют данных поправках, скажем, россияне и средней полосы России.
Подобного рода опасения по поводу возможной сдачи выдвигаются в качестве главного аргумента в пользу присоединения, мол, если Южная Осетия станет частью России, то ее уже не смогут отдать Грузии, кто бы ни пришел к власти после Путина.
Признание независимости и избавление Южной Осетии от грузин, термоядерного грузинского геноцида, оно ведь связано с нынешним руководством России, с Владимиром Путиным, с Дмитрием Медведевым, с Садыком команд. И, соответственно, в Южной Осетии сегодня присутствуют большие страхи, что, например, если эта команда уйдет, им на смену могут прийти так называемые либералы там, со своими идеями сдачи Крыма, сдачи Южной Осетии, Абхазии и так далее. Там, потом. Понятное дело, что в такой ситуации да, Южные Осетины не видят альтернативы Путину, и поэтому для них, да, это может быть для кого-то покажется парадоксальным, но исходя из интересов Южной Осетии и своих национальных интересов, Южные Осетины предпочитают голосовать за обнуление сроков. И именно это обнуление сроков, оно во многом стало и стимулом для того, чтобы они пошли голосовать за поправки. И я, кстати говоря, тоже проголосовал «за» сегодня.
Это был югостинский политолог Вячеслав Габозов. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказ».
Продолжаем нашу программу. У сил обороны Грузии новый командующий генерал-майор Георгий Матиашвили. В церемонии передачи полномочий участвовала верховный главнокомандующий силами обороны страны, президент Саламе Зурабишвили. Отмечая вызовы, перед которыми стоят вооруженные силы Грузии, президент также поблагодарила за службу уже бывшего командующего Владимира Чечебая. Тем не менее, его смена породила вопросы. Ответы на них искала Мзия Парисишвили.
Госпожа президент, генерал-майор Георгий Матиашвили принял штандарт, доложил новый командующий сил обороны Грузии верховному главнокомандующему страны Саломе Зурабишвили. Перед этим в ходе церемонии на военной базе в Азиане этот же штандарт она приняла из рук бывшего командующего Владимира Чечебая. Это знаменательный день для грузинской армии. Так начала свое обращение президент к военнослужащим. Знаменателен он тем, что с 2019 года вооруженные силы Грузии начали именоваться по западным стандартам оборонными силами. Соответственно, впервые состоялась церемония передачи полномочий от бывшего к новому командующему. А это, как заявила президент, означает начало нового этапа в развитии оборонных сил, в том числе в аспекте институционной прочности, что так необходимо стране. Стране, у которой есть нерешенные проблемы, что делает еще более ответственной службу нового командующего, отметила Саломе Зурабишвили. На командующего возложена огромная ответственность, тем более, когда страна все еще стоит перед серьезными вызовами, нарушены ее суверенитет и территориальная целостность. И когда от нас требуется образцовая целеустремленность и последовательность для решения этих проблем, необходимо ориентироваться на будущее, непрерывное развитие и, конечно же, непоколебимую волю. Взяв слово после президента, министр обороны Иракли Гарибашвили в первую очередь отметил заслугу уходящего командующего Владимира Чечебая, отметив, что 48-летний военный с первых дней независимости Грузии воевал за территориальную целостность Грузии и прошел путь от рядового до командующего. Как сказал Гарибашвили, на смену ему приходит генерал не менее богатым послужным списком.
Генерал Матиашвили выделяется полученным в Европе высшим военным образованием, глубоким знанием военного дела, разумом и порядочностью. Он профессионал высокого уровня, который с ранних лет связал свою жизнь с военной службой. Во время пребывания на разных высоких военных должностях он был активно вовлечен в процесс развития и модернизации наших оборонных сил.
42-летний Матиашвили получил высшее военное образование в Германии. До этого он прошел разные курсы, в том числе и снайперские, а также курсы воздушных десантников и горных пехотинцев. Карьерный офицер дослужился до заместителя командующего, который одновременно становится и главой генштаба. За новое высшее назначение Матиашвили в первую очередь поблагодарил министра обороны, потом премьер-министра за поддержку и президента за ее указ о назначении. Большую часть своего выступления новый командующий благодарил министра обороны Гарибашвили за то, что с его приходом улучшилось качество экипировки военных, социальный пакет, есть планы на производство оружия и многое другое, что облегчит ему, генералу Матиашвили, задачу как командующему.
Все это прямо отражается на процессе развития усиления оборонных сил. Одним из главных приоритетов в этом процессе является преобразование подразделений оборонных сил в соответствии со стандартами НАТО для достижения и сохранения высокого уровня боевой готовности.
То, что службу он покидает со спокойной душой, говорил и генерал Валерий Чачибая, который назвал Матиашвили своим другом и профессионалом в своем деле. Сказал Чачибая и о себе.
Я иду в запас, но остаюсь солдатом Грузии и буду всегда там, где будет необходимо нашей стране.
Эти слова Чачибая усилили предположение о том, что отставной генерал может пойти в политику и оказаться в партийном списке правящей грузинской мечтой. Кулуарная информация дошла и до главного редактора военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклия Аладашвили. Почему и для чего произошла смена командующего, официальных ответов нет. Чачибая прослужил на этом посту 3 года и 7 месяцев, и это небольшой срок в военной сфере, говорит Аладашвили. Он не исключает, что министр обороны Иракли Гарибашвили, возглавивший ведомство год назад, больше сработался с тогдашним заместителем Чачибая Матьяшвили, вот и решил выдвинуть его. Впрочем, Иракли Аладашвили сразу же поясняет.
Это мнение. Это может и правда, и неправда, и так далее.
В чем эксперт по военным вопросам не сомневается, так это в задачах, которые есть у командующего силами обороны Грузии.
Главная задача именно это, чтобы чисто политическая, чтобы никак не допустить, чтобы отдаться к Кремлю, чтобы опять вот эта война ситуация возобновилась, это первое. Второе, что не дай бог, если это все-таки случится, тогда силы обороны защищают территорию своего государства.
И, конечно же, завершает Иракли Аладашвили, с повестки дня не исчезают участие грузинских военных в международных миссиях и стремление Грузии стать членом НАТО. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас на радио Эхо Кавказа время региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в избирательный кодекс. Проект предусматривает ряд изменений, связанных с избирательной кампанией и процедурами проведения выборов. Они в основном касаются формирования избирательных комиссий, предвыборной кампании и политической рекламы. Часть членов избирательных комиссий будут выбирать по партийным квотам, а другую часть – независимыми членами окружной комиссии. Поправки также предусматривают новшество гендерное равновесие. На первом этапе партия получит регистрацию, если в списке каждый четвертый кандидат будет женщиной. Ну а к выборам 2032 года в списке должно быть равное количество мужчин и женщин. У здания секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии прошла акция протеста против поправок в Конституцию России, обнуления президентских сроков Владимира Путина. Проживающие в Тбилиси россияне и гражданские активисты назвали процесс конституционным переворотом. Цитата: «Продление полномочий Владимира Путина до 2036 года приведет к катастрофическим последствиям для народа Российской Федерации, также негативно отразится на соседях. Мы выступаем против агрессивной политики России по отношению к соседним государствам, призываем граждан России не отдавать свой голос за конституционные изменения», заявил участник акции член партии «Яблоко» Николай Великов. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов проголосовал за поправки в Конституцию Российской Федерации в своей резиденции в Джаве, куда приехала выездная участковая избирательная комиссия. Агентство РЭС сообщает, что югоостенский лидер находится на 2-недельной самоизоляции после визита в Москву для участия в Параде Победы. Цитата: «Поправки, которые вносятся в Конституцию Российской Федерации, необходимы не только для самой России, но и для Южной Осетии», сказал Бибилов. Он отметил, что изменения повлияют на отношение к России как самих граждан Российской Федерации, так и всего мира. Цитата: «Более того, они обеспечат превалирование внутренних законов над международными, что поможет в решении вопросов, которые возникают между Россией и Южной Осетией», сказал он. Накануне за поправки к Конституции России досрочно проголосовал и президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслам Бжания. Грузинская сторона согласовала проезд по своей территории на автобусах очередной группы граждан России, возвращающихся домой из Армении, сообщили в посольстве России в Армении. По информации диппредставительства, ведется проработка аспектов этого организованного возвращения. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гумилаури накануне заявил, что граница Грузии с Россией остается закрытой. Комментируя сообщение пользователей социальных сетей, он сказал, что в страну пускают лишь граждан Грузии, лиц с двойным гражданством, а также граждан России, если их супруг или ребенок гражданин Грузии. Премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазии Александр Анквап подписал распоряжение о назначении директором абхазского государственного телевидения Ирины Агрба. Утар Лакрба, исполняющий обязанности директора телевидения, освобожден от занимаемой должности.
Спасибо. С новостями была Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Авиакомпания Wizz Air приостанавливает работу своей базы в Кутаиси. Власти Грузии к этому решению отнеслись спокойно и считают, что в условиях пандемии оно было вполне предсказуемым. Однако в оппозиции уверены, временно свернуть базу в Кутаиси Wizz Air заставили сами власти, когда продлили запрет на возобновление регулярных рейсов. Тему продолжит Анастасия Славинская.
База в Кутаиси не закрывается, а лишь временно приостанавливает работу, заявил глава отдела по коммуникациям Wizz Air Андрей Шрадо. Впрочем, когда именно авиакомпания вернется в Кутаиси, пока точно неизвестно.
На этом этапе мы думаем возобновить работу кутаисской базы следующим летом. Но, как я уже сказал, мы наблюдаем за ситуацией, оцениваем ее, поддерживаем связь с местными властями. Если произойдут какие-то изменения в плане ограничений, мы будем рады снова начать летать из Грузии.
Сказал представитель Wizz Air. По его словам, авиакомпания намерена сохранить рабочие места своим сотрудникам в Грузии. После того, как в СМИ появилась информация о предположительном закрытии базы, глава Минэкономики Натия Турнава поспешила, по ее словам, успокоить население. Wizz Air никуда не уходит, сказала она. Авиакомпания чувствует себя комфортно в Грузии и продолжает сотрудничать с местными властями, сказала министр. Решение временно приостановить работу кутаисской базы – вопрос технического характера, обусловленный материальными проблемами авиакомпаний. Главное, что Wizz Air остается на грузинском рынке, и свои полеты авиакомпания будет осуществлять, согласовывая это с нами. Здесь речь идет о чисто техническом вопросе, говоря простым языком, где именно, на какой стоянке будет стоять судно – в Кутаиси или, к примеру, на своей родине в Венгрии. На сегодняшний день, когда авиации в глобальном смысле приходится нелегко, все авиакомпании в той или иной степени пытаются минимизировать свои расходы и делают определенные технические перестановки, заявила глава Минэкономики. Однако в оппозиции считают, что вопрос этот далеко не технический. В условиях, когда Евросоюз внес Грузию в список безопасных стран и открыл границы ряда государств для граждан Грузии, сама Грузия все еще остается закрытой для иностранцев. Приняв решение повременить с возобновлением регулярных рейсов, которое было запланировано на 1 июля, грузинские власти, считают в оппозиции, вынудили авиакомпанию принять те меры, которые она приняла.
У этой авиакомпании были самые дешевые рейсы в Грузию. Она привозила больше всего туристов сюда. Начав работу в Кутаисском аэропорту, она фактически спасла от голода Кутаиси и вообще регион Имерети. Я спрашиваю, чего вы хотите? Вы хотите, чтобы вся страна умерла голодной смертью?
Сказал Георгий Вашадзе, один из лидеров Новой Грузии. Несмотря на то, что границы Грузии пока все еще закрыты для иностранцев, ряд европейских государств уже готов принять граждан Грузии. Советом Евросоюза был разработан список зеленых стран, в который наряду с еще 14 государствами вошла и Грузия. В соответствии с ним, к примеру, Германия и Испания официально подтвердили готовность открыть свои границы для грузинских граждан. Впрочем, поскольку список носит рекомендационный характер, некоторые европейские страны этого делать не стали. Так Грузия не попала в шорт-лист Чехии, которая сократила его до 8 государств. Сергей Чехладзе, директор Центра исследований здравоохранения и социальной политики, не понимает, почему власти Грузии в последний момент решили повременить с открытием страны.
Здесь ведь речь идет не обо всех странах, а о сравнительно безопасных странах, о ковид-паспортах. Об этом речь шла еще в апреле. У нас было 3 месяца, чтобы организовать это все. Если вспомнить заявление премьер-министра, правительства, они сами хвалились, что с 1 июля мы должны были стать одной из первых стран, открывших туризм. Сейчас это отложили до августа, потом могут отложить снова. Тут есть еще одна проблема. Это как-то не так получается, когда европейская страна открывает для тебя границу, а ты нет.
По словам Чехладзе, совершенно естественно, что страны, готовые принять граждан Грузии, также рассчитывают на взаимность. По предварительной информации, регулярное авиасообщение должно возобновиться в начале августа. Пока для иностранцев границы Грузии закрыты. Граждане Грузии попасть на территорию страны могут. Правда, без регулярных рейсов это очень непросто. В настоящее время все прибывающие в Грузию обязаны пройти 2-недельный карантин. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Давай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу.
без запаха, без примесей.
Хамазад, хасосасхат, хасосасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Время рубрики «Не круглый стол». Его провела моя коллега Кетти Бачаришвили.
Пандемия свалилась, как снег на голову, и продиктовала свои условия. Неожиданно люди оказались в другой реальности. Человечество, загнанное в рамки, как-то стало меняться вместе с изменением привычного уклада жизни. Перемены везде работают, наверное, по-разному, и до сих пор непонятно, что будет дальше. Как меняется грузинское общество в таких условиях? Как эти перемены влияют на психику людей в Грузии, в общем, и молодой генерации в частности? Чем отличается модель ее поведения в непривычной и часто даже экстремальной ситуации? Каким процессом это привело и еще может привести в условиях, когда у грузинской молодежи такой богатый собственный опыт протестов? И есть примеры в других частях света, где эти протесты, ну, в общем, стали неуправляемы. Вот вокруг этого мы хотели поговорить сегодня с нашими экспертами из Тбилиси Рамазом Сакварелидзе и Торникеша Рашинидзе. На разговор об этом натолкнула история гибели футболиста Георгия Шакарашвили. Довольно большая группа молодых людей, которая несколько месяцев фактически сидела в заперти, а потом вырвалась на свободу, устроила вечеринку. Вечеринка закончилась разборками и гибелью одного из молодых людей. Бадну Рамаз, к вам у меня первый вопрос. Видите ли вы какую-то связь этого трагического эпизода с условиями, в которых молодым людям просто некуда направить свою энергию, и она выливается вот в такую драму? Другими словами, могла ли эта история развиваться в ином русле, если бы не те условия, в которых оказалась эта конкретная группа людей вот в последние месяцы?
Спасибо за приглашение. И напомню слушателю, что я психолог.
Именно поэтому мы к вам и обращаемся с этим вопросом.
Основная профессия у меня психолог. И в психологии, особенно в развитых странах, очень остро стоит аналогичная проблема. Даже на уровне исследования мультфильмов хотят установить, в чем причиной роста агрессии среди молодежи. Словом, это процесс, конечно, не уникальный, такая волна агрессии, но согласен с вами, что конкретная ситуация всегда вносит свои коррективы. В данном случае изоляция из-за коронавируса вызвала противоположный эффект. Вырвавшись наружу, многие, молодежь еще больше, хотят сделать что-то такое, что запрещают. Был фильм «Один дома», приблизительно такого рода эффект. Следовательно, вот коронавирус подействовал в направлении интенсификации процессов, таких негативных, хаотичных процессов, и это мы, безусловно, наблюдаем. Хотя, повторюсь, не в мире и в Грузии тоже дефицита такого рода агрессивности нету, просто есть уже сдвиги в ту или иную сторону. В Грузии вот сегодня тоже есть информация, погиб полицейский, его застрелили, что-то вроде этого. Так что такого рода процессы и раньше были, но как-то более интенсивными стали в последнее время.
Тут же спрошу, вот насколько силен подобный стресс для молодой генерации, если вот искать причины их подобного поведения и делать выводы из того, что случилось? Насколько показателен во всей этой истории вот тот же момент преследования жертвы, как стремление выплеснуть накопившуюся за несколько месяцев ограничений негативную энергию?
Ну, если, допустим, животное или человек будет помещен в ситуации, где он не сможет двигаться, мы знаем, что тюрьма является наказанием как раз именно тем, что человек не может свободно действовать и двигаться. Это наказание. И мы все были под домашним арестом за это время. Такого рода наказание потом всегда выливается. Человека тянет в противоположную сторону. Если долго не пить воду, потом пьешь без остановки. Если очень голоден, потом ешь больше того, чем нужно, и так далее. Вот такого рода эффекты этого домашнего ареста более ощутимы среди молодежи. У них большая тенденция быть активными, у них большая энергия для этого, которая требует того, чтобы в чем-то быть расходованным. И поэтому, наверное, сложившаяся ситуация вполне логичная, хотя нежелательная, последствия домашних арестов в наши дни.
Спасибо. Бадну Турнике, о чем вам говорит арест 17 человек по этому делу? Обеспокоены ли власти, как по-вашему? Заинтересованы они хотя бы в этом случае побыстрее распутать клубок и наказать виновных, чтобы не наступить на те же грабли? Ведь никто не забыл убийство школьников на улице Хурава, которое повлекло за собой нескончаемые акции, держало общество в напряжении несколько лет. Вообще, может вся эта история, которая по всем признакам обещает жить долго, принять политическую окраску и вылиться в какие-то неуправляемые процессы?
Нет, думаю, что нет. Думаю, что не примет, потому что я уверен, что власти все сделают, чтобы это дело распутать. И
почему вы так думаете?
Всех виновных.
Почему?
Потому что они усвоили хорошо, усвоили урок. Вы как раз упомянули про тот несчастный случай. Они усвоили урок, что, наверное, не стоило, так сказать, не стоило все это, потому что раздули, как вы совершенно правильно заметили, это дело раздули, это дело в свое время приняло политическую окраску. Как раз они сейчас этого пытаются избежать, тем более, что у нас скоро выборы. Так что я уверен, что они как раз будут примерно наказывать всех виновных. Примерно. Даже, может быть, чрезвычайно жестко.
Да, слишком жестко, потому что сразу арестовать 17 человек, такого прецедента еще не было.
Знаете как? Во-первых, нужно обуздать ту самую агрессию, которая, наверное, накопилась за все это время, из-за карантина, как совершенно верно упомянул Батуми Рамаз. Нужно обуздать эту агрессию, это они тоже хорошо понимают. Во-вторых, нужно примерно наказать, чтобы вопроса не возникало, потому что, опять же, это не только юридический аспект, но и политический тоже. Так что я ожидаю как раз вот самого, вот, что у них есть, самых жестких мер по отношению всех виновных.
Бадну Турнике, но некоторые ваши коллеги высказывают мнение, что энергия и возможность такой молодежи, а здесь, по всей видимости, была далеко не золотая молодежь, а какие-то спортивные кланы, районные братства, как у нас говорят, убнелеби, чаще всего используются определенными политическими силами для достижения своих собственных целей. А если учесть, что мы на пороге очень значимых выборов, нельзя ли ожидать, что подобные люди окажутся у них на службе? То есть с фактами зондеризации спортсменов, так или иначе, мы уже сталкивались много раз.
Ну, вообще-то, да, зондеризацией спортсменов занимается как раз грузинская мечта, это нужно признать. Но я думаю, что как-нибудь с этим они справятся, потому что у них сейчас очень хорошие позиции, в смысле, я имею в виду, если выбор сейчас провести, наверное, они выиграют выборы без помощи всяких там зондеров и так далее, и так далее. Вот это раз. Во-вторых, сейчас из-за того, что не потерять поддержку зондеров спортсменов, не стоит, скажем так, это дело растянуть, как в свое время растянули дело с убийством школьников. Вот из-за этого я считаю, что, скорее всего, все будет объективно. Расследование будет объективным, и, опять же, наказание будет жестким и примерным.
А вот примеры протестов, которые сейчас есть во всем мире, да, и в том числе и в Соединенных Штатах, могут быть, вот я немножко отойду в сторону, каким-то примером для такой молодежи?
Нет, наоборот, я думаю, что те протесты, которые мы наблюдаем в США, которые перевесли, ну, полный маразм, скажем так, скорее всего, имели обратный эффект, и имели очень негативный эффект. Все хорошо у нас поняли, что так нельзя просто-напросто себе вести. Нельзя просто-напросто громить витрины. И что протест, который с самого начала был справедливым, потом перерос в откровенный терроризм, скажем так.
Бадну Рамаз, а вы как думаете, может ли в данных общественно-политических условиях это событие покинуть криминальные рамки, как-то выплеснуться наружу и найти отражение в уличных протестах? В каком случае это может произойти?
Ну, целиком согласен, что надо учесть интересы сторон. Грузинская мечта в том положении, в котором она сегодня находится, никак не заинтересована ни в дестабилизации, ни в таких действиях, которые будут осуждены. Она и так выигрывает. Что же касается оппозиционных групп, все упорнее говорится, что вот они заинтересованы в дестабилизации и в революционном сценарии. И как раз для того, чтобы не дать повод для дальнейшего подкрепления этой версии, революционной версии, где, безусловно, потом будет необходимо исключить криминальные группы, как раз и оппозиционная партия будет заинтересована в том, чтобы не попасть под этот ярлык. Поэтому вот эти две основные силы, думаю, что на этих выборах заинтересованы в том, что выглядит максимально респектабельно. И поэтому не вижу, чтобы они были заинтересованы в привлечении этих сил. Но, конечно, не исключено, что такого рода прецеденты могут произойти. Просто не думаю, чтобы это была
необходимость, да, будет?
Да. На оппозицию вешают ярлык того, что она хочет дестабилизацию. Стоит ей делать шаг в эту сторону, то будет еще больше подкреплена эта версия. А народ революцию не хочет, дестабилизацию не хочет. Так что для оппозиции тоже проигрышным представляется идти вот в сторону дестабилизации или нелегальных силовых приемов.
Понятно. И последний вопрос. Бадну Турнике, как вы считаете, какова роль прессы во всем этом? Она настолько вовлечена в освещение этой истории, что следствие, можно сказать, выплеснулось на экраны телевидения, и журналисты практически параллельно с правоохранителями ведут это расследование. Иногда просто кажется, что вот-вот будет нарушена презумпция невиновности. Вот это как-то может направить ту же самую молодежь в не то русло, которое, ну, в общем, всем сегодня хотелось бы?
Скажем так, будем искать позитивное в этом. Конечно, пресса, медиа у нас довольно политизирована, но все равно будем искать в этом позитив, будем искать позитив в том смысле, что они не дадут никому, так сказать, идти неверным путем. Может быть, иногда они появляют слишком большое внимание. Ну, ладно, у нас, спасибо, у нас строится демократия, и без этого не обойтись, без увеличения прессы.
Бадну Рамас, а вы как думаете?
Пресса довольно-таки независимо живет по-своему. Кстати, эта пресса как раз очень активно работала во время вируса, в то время, когда вирус был центральной темой, и сыграла огромную роль в том, что люди были мобилизованы и фактически делали все так, как надо. Тогда темой был вирус. Сейчас у них дефицит темы, так что на фоне этого дефицита они могут чуть перегнуть палку, сказать больше, чем надо по поводу таких случаев.
И, может быть, в качестве резюме. То есть нас сейчас ожидают спокойные месяцы до выборов?
Сравнительно спокойные, потому что все равно, так сказать, лето. И всем хочется передохнуть, скажем так. Но все равно мы выйдем вокруг себя, вот, скажем так. Совсем утихают иногда нападки на немецкого посла, разные там заявления. Ну, я думаю, что, наверное, июль-август будет более спокойными. А в сентябре начнется то, что начнется. К сожалению, в Грузии выборы носят характер гражданской войны, скажем так, почти.
Спрошу вас прямо. Пока власти действуют, на ваш взгляд, правильно и нареканий не вызывают?
В целом, да, потому что, во-первых, они хорошо справились с коронавирусом, это все хорошо видят. Сейчас главный вызов для властей – это, конечно, экономический кризис, который точно последует. И, наверное, ощутим как раз в сентябре, перед выбором. Это главный вызов для властей и для страны, конечно, тоже.
Бадну Рамас.
Наверное, Турнике затронул именно ту тему, которая может быть актуальной как раз в эти спокойные месяцы. Экономические проблемы. Как раз в эти оставшиеся до выборов месяцы необходимы для того, чтобы как бы поднять на ноги, если не целиком, хотя бы частично, грузинскую экономику. И, наверное, это будет основная тема до выборов.
Которая молодежь, в общем, не интересует.
Ну, молодежь мало интересуется такими темами, вы правы.
Большое вам спасибо. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола были аналитики из Тбилиси Рамас Сакварилидзе и Турнике Шарашенидзе.
Это был наш некруглый стол. Его провела моя коллега Кейти Бачаришвили. Продолжаем нашу программу. В Абхазии обсуждают первый публичный доклад уполномоченного по правам человека Асиды Шакрыл, который был представлен парламенту самопровозглашенной республики в минувший понедельник. Отчет охватывает период 2018-2019 годов. За это время было 162 обращения от граждан. Депутаты приняли доклад к сведению, но часть из них отнеслась к нему критически. Продолжить тему наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Асида Шакрыл была утверждена парламентом Абхазии в должности омбудсмена в марте 2018 года. Закон обязывает уполномоченного по правам человека ежегодно представлять доклад о своей деятельности. Однако первый доклад с момента ее назначения был опубликован только 29 июня 2020 года, в понедельник. Надо отметить, что это вообще первый доклад в истории существования Института уполномоченного по правам человека. Возможно, поэтому часть объемного документа на 140 страниц посвящена истории развития Института уполномоченного, начиная с Комиссии по правам человека, созданной в 1997 году. Помимо этого, в документе прописаны материальные и социальные гарантии деятельности омбудсмена. Подробно описана работа международных организаций и неправительственного сектора, а также рассказывается об административных препонах, чинимых властью на разных уровнях. Асида Шакрыл жалуется на плохую коммуникацию с госорганами и госслужащими, которые не желают реагировать на ее обращение и не предоставляют информацию. На устные обращения чиновники вообще реагировать не желают и требуют письменных запросов, но их иногда игнорируют месяцами. Так за 2 года уполномоченная направила 132 запроса в разные инстанции и получила на них только 54 надлежащих ответа. Особенно закрытой, по мнению Шакрыл, является служба госбезопасности, которая отказывается признавать гарантированные законом полномочия омбудсмена и слишком явно противодействует защите прав ее заявителей. Не желают налаживать взаимодействие с омбудсменом и органы прокуратуры. На 13 запросов было дано всего 5 ответов по существу. Надо отметить, что и граждане Абхазии не используют институт уполномоченного в полной мере. За 2 года было 162 обращения, причем из них письменных всего 68. Это совсем немного. Комментируя доклад, депутат парламента Илья Гуни отметил, что в целом документ был интересным, и в нем затронуты разные аспекты жизни и нарушения прав граждан. Но не совсем он согласен. В частности, удивление парламентария вызвало отсутствие практики защиты прав граждан в судах.
Нормальный доклад. Шакрыл затронула все сферы нашей жизнедеятельности. С чем-то, конечно, я соглашусь, с чем-то нет. Но доклад на 140 страницах, мне кажется, он не всегда затрагивает нарушения прав наших граждан. У меня был один простой вопрос. По представленной статистике, около 68 письменных жалоб поступило к Шакрыл. И я спросил, сколько исков было подано в суд о нарушении прав этих граждан, были судебные разбирательства по этим делам или нет, и были ли вообще выигрышные дела. Но считаю, что если нет ни одного судебного разбирательства, в котором суд признает, что были нарушены права граждан, то мнение Шакрыл о нарушении их прав, это оно и остается всего лишь мнением. Омбудсмен прежде всего должен и может защищать права граждан в суде и реагировать на их жалобы и просьбы о справедливости.
Впрочем, не только суды, но и парламент мог бы решить некоторые из существующих проблем с правами человека. В своем докладе Асида Шакрыл выступает против абсолютного запрета на аборты, который был введен парламентом в 2016 году. Она призывает депутатов пересмотреть соответствующий закон, который лишил женщин доступа к безопасной услуге по искусственному прерыванию беременности и нарушает их права на жизнь и охрану здоровья. Среди других важных тем Шакрыл обращает внимание на то, что в случае гендерно мотивированных убийств женщин органы прокуратуры не проводят следственные мероприятия и не возбуждают уголовные дела. Омбудсмен также выражает обеспокоенность применением пыток подследственным, превышению полномочий сотрудниками органов дознания и их незаинтересованностью в расследовании таких преступлений. А суды не реагируют должным образом на заявления о применении пыток и не отражают их в протоколах судебных заседаний. Асида Шакрыл требует обеспечить 5000 жителей Гальского района, которые хотят восстановить абхазские фамилии и свою национальную принадлежность, их право на национальную идентичность. Большое внимание в своем докладе она уделяет паспортизации жителей Восточной Абхазии, которая была приостановлена 13 мая 2013 года. Генеральная прокуратура тогда по требованию парламента провела проверку деятельности паспортно-визовой службы и обнаружила 1188 случаев незаконной выдачи паспортов. После этого было принято постановление парламента, которое послужило основанием для лишения гражданства и аннулирования паспортов 26 197 человек. В докладе рекомендуется внести поправки в закон о гражданстве с учетом прав жителей Гальского района. Представлены статистики нарушений прав граждан. 61 жалоба на нарушение гражданских прав. Из них 16 на справедливое судебное разбирательство и 29 на получение гражданства и документов, удостоверяющих личность. Из 36 жалоб на нарушение личных прав 15 жалоб на пытки и 9 на ограничение свободы передвижения. На нарушение политических прав, а именно право избирать и получать доступ к информации, пожаловались только 2 человека. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.